Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 986-го дня войны, вторника, 5 ноября. Главные темы. Россия нанесла удар по Запорожью. 6 погибших, 24 раненых. НАТО может обсудить перехват российских ракет над Украиной. Киеву после выборов президента США нужна будет поддержка обеих партий. Спецпредставитель Госдепартамента США об усилиях Украины по привлечению к суду российских военных преступников. Начинаем с обстрелов. О них расскажет отдел новостей русской службы «Голоса Америки».
Утром 5 ноября армия России совершила ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья. Подвергся разрушениям один из объектов критической инфраструктуры. В результате сегодняшнего удара России по Запорожью погибли 6 человек. Количество пострадавших на время записи нашего подкаста достигло 24 человек. О количестве погибших и раненых в городе сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Из раненых две женщины и мужчина в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. 8 человек в медучреждениях в состоянии средней тяжести. Другие лечатся амбулаторно, написал Федоров в своем телеграм-канале. Во вторник днем российские военные обстреляли село Глушковка Купинского района Харьковской области. В результате обстрела погибли 2 человека, сообщает Харьковская областная военная администрация. Россия нанесла удар и по самому Харькову, по предварительным данным, по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. От атаки один человек пострадал, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Отдел новостей русской службы «Голоса Америки» об обстрелах, в результате которых в Украине, как вы слышали и из этой нашей сводки тоже, гибнут в основном гражданские люди. Украина просит страны Запада помочь ей справляться с валом российских ракетных ударов, и в этом смысле сегодня появились новости, хорошие для Киева. На ближайшей министерской встрече стран НАТО участники Североатлантического альянса могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала ТВН-24. Как сказал Сикорский, это вопрос договоренности и обсуждений в рамках группы наших союзников. Сейчас я цитирую польского министра. «У нас новый генеральный секретарь НАТО. Следующая министерская встреча стран НАТО состоится на следующей неделе. И, возможно, этот вопрос будет в повестке дня переговоров». Я напомню, что Сикорский также раньше выступал за безусловное право стран НАТО сбивать российские ракеты над их стран НАТО территорией, если эти ракеты оказываются в их воздушном пространстве. Теперь военная сводка. Россия наступает на Курахово, и там ВСУ пытаются нанести российским войскам ощутимые потери. Об этом сообщает пресс-служба группы войск ВСУ «Хортица». Согласно ее заявлению, украинские военные на Кураховском направлении уничтожили бронетанковую колонну с российским десантом. Однако, по данным военного аналитика издания «Медуза» Дмитрия Кузнеца, судьба Курахова, скорее всего, уже решена, если российское наступление будет идти так, как оно идет.
Мы можем увидеть бои за Курахово, причем, скорее всего, они будут напоминать то, что мы видели в Селидово. Вероятно, город останется целым. Точно прогнозировать нельзя, просто потому что он почти попадет в окружение, что даст сигнал командованию ВСУ на эвакуацию города. Это важнейший логистический хаб в южной части Донбасса, и его падение приведет к продолжению кризиса в этом регионе для ВСУ. Сейчас российские войска выходят к Кураховскому водохранилищу, к его западной оконечности, с севера и с юга. Мы не видим никакого ресурса у украинцев армии для того, чтобы это наступление остановить, конкретно это наступление. Поэтому, вероятно, они выйдут к Куравскому водохранилищу. Это будет означать фактическое окружение города, и, вероятно, это приведет к отступлению ВСУ из него. Продолжаются вялотекущие кризисы и в районе Купинска, на границе Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Продолжается кризис в районе Часового Яра, где российские войска пытаются с юга отсечь Часов Яр от города Константиновка. Продолжаются уличные бои в Торецке, но там скорее как раз пример того, что при относительном равенстве сил украинская армия по-прежнему может сдерживать российские войска. И встает вопрос, что будет происходить в южной и центральной части Донбасса после захвата российскими войсками Курахова. Собираются ли российские войска наступать на запад к границе Запорожской и Днепропетровской областей, или же они собираются штурмовать Покровск, про который все так долго говорили и который ждали, пока российские войска оставили как бы в стороне от своего главного удара.
Между тем, газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки сообщила сегодня, что украинские военные вступили в первое боевое столкновение с военными Северной Кореи, прибывшими в Курскую область России. Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также говорил, что военные Северной Кореи уже попали под обстрел в Курской области. В свою очередь, Дмитрий Кузнец в своем комментарии для «Голоса Америки» говорит, что солдаты КНДР в том количестве, в котором они прибыли в Россию, военного значения не имеют, но имеет значение политическое.
Это примерно 2% от количества российских войск, которые действуют в Украине. Так к этому и надо относиться. Есть сомнение, что и на 2% они сыграют просто из-за сложностей, вызванных с адаптацией к современной войне, к установлению какой-то координации с российскими войсками, с тем, что у северокорейцев нет опыта войны уже много десятилетий. Есть проблемы со снабжением. Главная база по-прежнему находится в десятке тысяч километров от Украины. Поэтому есть сомнение, что и на 2% они смогут показать результат. Но уж совсем вряд ли этот результат будет больше, чем эти 2%. Поэтому надо относиться к этому как к эксперименту и как к политическому заявлению со стороны Кремля со всеми вытекающими из этого политическими последствиями.
Между тем, именно о политическом значении войск Пхеньяна в России говорила сегодня министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, которая прибыла накануне в Украину с уже 8-м визитом с начала полномасштабного вторжения России. Она сказала, что на фоне присутствия войск из Северной Кореи в России поддержка Западом Украины особенно важна.
Тот факт, что тысячи северокорейцев сейчас доставляются в Россию, причем не только на территории, которые все еще оккупированы и на которых ежедневно продолжается невероятный террор против гражданского населения, также показывает, почему эта поддержка так важна. Это кампания разрушения, это агрессия, направленная на уничтожение, о чем свидетельствуют подобные места, где оккупация проводилась с целью подавления населения. Очевидно, еще сильнее усугубляется, чтобы продлить войну.
Анна-Лена Бербок выступала в селе Ягодное в Черниговской области, где в первые недели российской оккупации сотни местных жителей держали в подвале российские военные. Она сказала, что таким преступлением оправдания нет.
Страдания и бесчеловечность, с которыми сталкивались здесь люди, до сих пор душат. Более 350 человек, включая младенцев, стариков и пожилых людей, ютились в подвале школы. На каждого приходилось всего по половине квадратного метра площади. Едва способные двигаться в темноте, без еды, люди, которые погибали, дети, которые не знали, что с ними происходит. Это место напоминает об этом, и именно поэтому я здесь сегодня. Вот что означает российская оккупация.
О необходимости привлечения России, ее руководства и тех, кто прямо совершал военные преступления, к ответственности говорила и посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шак. В своем комментарии, распространенном Госдепартаментом накануне, Бет Ван Шак подчеркнула, что Украина сама очень эффективно добивается наказания российских военных, которые причастны к совершению преступлений на ее территории.
Они вынесли вердикты по 17 делам в отношении лиц, которые находятся у них под стражей, военнопленных, которые были привлечены к ответственности за военные преступления и другие нарушения украинского законодательства. Также там заочно рассмотрели ряд других дел, чтобы обеспечить хоть какую-то справедливость для жертв в Украине. Они делают это в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, стремясь обеспечить соблюдение всех передовых практик.
По словам Бет Ван Шак, международные организации и юристы сплотились после вторжения России в Украину, чтобы разработать необходимый механизм привлечения Москвы к ответственности.
Мы видели, как была создана совместная следственная группа. Мы видели, как мотивирован Международный уголовный суд. Вскоре после войны в Совете по правам человека, который является органом Организации Объединенных Наций, была создана комиссия по расследованию. Мы также видели, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проводила тематические расследования, используя свой так называемый «московский механизм».
Украина, по словам посла Госдепартамента США по особым поручениям, за время войны присоединилась ко многим международным документам, которые в будущем позволят ей не только использовать обретенные за счет этого юридические механизмы, но и создавать создавать новые.
Это включает в себя преступления против человечности и доктрину о командной ответственности. Это поможет украинским национальным системам эффективнее преследовать в судебном порядке весь спектр злоупотреблений, совершенных российскими преступниками в связи с агрессивной войной России.
Посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шак. И последний материал нашего выпуска. Ну, никак нельзя не упомянуть о президентских выборах в США, официальное и основное голосование, на которых происходит сегодня, и на которых, в общем, в том числе будет решаться и судьба будущей помощи Киеву со стороны Вашингтона. Здесь будет интересно послушать американца, работающего в Киеве. Наша коллега в Украине Леся Бакалец поговорила с волонтером Ричардом Муром, бывшим сотрудником Конгресса США и учредителем благотворительной организации Ukraine Freedom Project. Мур, который находится в украинской столице уже давно, является республиканцем по своим политическим позициям, но он полностью уверен, что Украине нужна поддержка обеих основных американских партий, вне зависимости от того, кто победит на выборах. По словам Ричарда Мура, Киеву также стоило бы относиться к поддержке со стороны Вашингтона с меньшей требовательностью и большей благодарностью.
Я здесь, в Украине, каждый день рискую своей жизнью, и я настолько поддерживаю Украину, насколько это возможно. Но, знаете, украинцы должны осознать, что деньги и оружие, которые отправляются сюда, хотя и являются невероятно важными и очень ценными, это не их деньги и не их оружие. И, следовательно, это налогоплательщики. Это деньги Соединенных Штатов. И украинцы должны поблагодарить этих людей, потому что они голосуют за своих представителей в Конгрессе США. Нет ситуации, в которой Украине были бы не нужны обе партии, чтобы получить то, что она хочет. Республиканцы могут получить контроль над одной палатой Конгресса или Белым домом, либо демократы, возможно, будут контролировать одну из палат Конгресса или Белый дом. Поэтому Киеву нужна поддержка обеих партий. Каждые выборы в США могут изменить мир, потому что Америка является мировым лидером. И прямо сейчас мы находимся в состоянии глобальной войны. Назовут ли это Третьей мировой войной или нет, решать историкам. Но мы участвуем в глобальной войне, и единственные, кто действует соответственно такому определению, это наши противники и украинцы. Так что эти выборы определят, как Америка будет реагировать на глобальную войну.
Этим мнением американского волонтера, работающего в Киеве, мы заканчиваем сегодняшний выпуск новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта русской службы «Голоса Америки», а также, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.